Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные ответы и получаем умные вопросы. Точнее, наоборот, с вопросами сегодня выступит Алексей Красильников, Кирилл Гришин. Кирилл, приветствую.
Привет, Леша, всем привет.
Ну а вот ответы, мнения или, как минимум, комментарии на некоторые из ключевых историй этого дня получим от нашего сегодняшнего гостя подкаста «Слышали новость» Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
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 Кирилл, Игорь Георгиевич, я предлагаю начать, наверное, с одного из таких самых красочных событий, которое сегодняшнего дня, которое порадовало не только специалистов, но и просто обычных людей в интернете, презентация Сбербанка. Вот этот час с лишним ролик, в котором были очень много узнаваемых лиц, в котором было много привлекательных моментов на будущее, которые Сбер, теперь уже правильно говорит Сбер, обещает. Но вот по форме тоже все это выглядело достаточно странно. Видел и такие тоже комментарии. Были и уважительные, были и немножечко даже оскорбительные. Игорь Георгиевич, вот по форме, давайте сначала я у вас хотел спросить. Насколько это выглядело все современно? Насколько это было доступно и понятно не только молодежи, которая, в принципе, вся погружается в онлайн-пространство, но и людям, например, постарше? Потому что присутствие Боярского, ну, наверняка было как раз к тому, чтобы завлечь, привлечь и успокоить тех, кто действительно постарше.
Ну, естественно, Сбер, как теперь правильно говорить, да?
Наконец-то, да? Теперь будем говорить,
стремиться
как
максимально
надо.
Охватить аудиторию, да, всех возрастов, молодежь и людей более старшего возраста. Но если люди более старшего возраста, они и так были, как бы, клиентами Сбербанка тогда еще, да, в силу, как бы, известных исторических особенностей развития нашей банковской системы, то вот молодежь, да, это та целевая аудитория, за которую нужно бороться, и отсюда вот, да, это необычность презентации. Плюс, конечно, вот те тренды последних, я бы сказал, лет или даже месяцев, да, связанных в том числе и с пандемией, цифровизация, это тоже накладывает свой отпечаток, и Сбер, как один из таких достаточно динамично развивающихся игроков, динамично развивающихся компаний, в общем-то, старается соответствовать последним тенденциям.
Вот смотрите, пару лет назад, когда Герман Греф заявлял о том, что Сбербанк будет строить свою экосистему, мы слышали много скепсиса в этом смысле, но что такое экосистема, банк, все прочее. А теперь вот эти контуры, которые под эти контуры уже наросло мясо, да, мы сейчас чуть подробнее о всех сервисах и
но вкратце, штучках. Поподробнее, но вкратце.
Но вкратце, да, Сбербокс, Сбермаркет, Сберзвук, мы накануне об этом тоже рассказывали. Сберпрайм появляется, такая, значит, платформа с сервисами. Вот теперь появилось вот это мясо, да, под этим самым хитином, под этим самым названием «экосистема». Как по мне, звучит все достаточно внушительно и аппетитно, но пока вот, да, мы не видим реакции рынка, да, рынок не хлопает в ладоши, да, котировки не растут Сбербанка. Хотя, конечно, наверное, могли
бы. Я
бы
еще пользовательский момент здесь подключил, Игорь Георгиевич. Насколько вот это все вместе, помещенное в один агрегатор, в одно устройство, в один проект, насколько это можно будет тащить на максимально высоком уровне, поддерживать на первом месте? Потому что человек, простой человек, обычный человек, хочет лучшее.
Ну, безусловно. Здесь я скажу так, да, вот это новое слово, экосистема, да, это необычное. На самом деле, если так внимательно приглядеться, в принципе, то, что вот делает, не так уж и ново, да. Мы знаем, что в свое время достаточно популярной была в мире такая форма монопольных объединений, как конгломераты, да, когда под одной крышей тоже пытались соединить самые разные производства с целью компенсировать убытки в одной сфере за счет прибыли в другой сфере, да, то есть и тем самым как бы держаться на рынке. Разные были истории, где-то успешно, где-то неуспешно, поэтому вот трудно сейчас однозначно сказать, насколько вот создание таких современных конгломератов или экосистем оправдает те ожидания, который на них возлагается, потому что, в общем-то, я вполне могу допустить, что кто-то предпочтет пользоваться, ну, какими-то альтернативными вариантами, да, и будет.
А вы лично, Игорь Георгиевич, а вы лично как будете, вас устроить, что вот один проект, неважно, Яндекс с Тиньковым или Сбер, предлагает вам все сразу пачкой, или вы будете потихонечку таскать один сервис оттуда, один отсюда, третий еще откуда-нибудь?
Ну, с одной стороны, вроде как удобно, когда все под одной крышей, да, такое зонтичное обслуживание. Но с другой стороны, все-таки я вот с большой осторожностью отношусь к сверхмонополизации. То есть, когда вот
Даже если монополистов двое.
Это плохо. Угу. То есть когда должна быть конкуренция, должен быть выбор.
Игорь Георгиевич, давайте буквально пару слов с точки зрения маркетинга, наверное, это дело ситуацию осветить, потому что комментирую достаточно охотно. Вот, например, был любопытный комментарий от самого Тинькова, который сказал, давайте еще и Грефа сделаем премьером. Представляете, что он из страны сделает. Вот эффект, насколько уже можно оценивать, насколько он, может быть, будет отложенным или, например, сразу должен работать. На ваш взгляд, вот с точки зрения того, что люди получат, люди, компания получит новые базы клиентов, человек действительно пойдет туда?
Ну, мне кажется, что как минимум в краткосрочной перспективе это должно сработать, и сработать, скажем так, в плюс и Сберу, и тем партнерам, которые сейчас как бы входят в эту экосистему. Да, вот Тинькофф бы, ну, точно бы не стал бы связываться и, скажем так, соединять свой бизнес, да, со Сбером, если бы не был в этом уверен.
Игорь Георгиевич, пользовательский нюанс. Офисы без бронестекол и касс. С кафе, детскими уголками. Красиво, но почему без бронестекол? Это такая вот, такое авансирование пользователей за их лояльность? А вдруг придут люди с какими-то, не знаю, отклонениями там и что-то устроят?
Ну, тут я ничего не могу сказать, не знаю, почему принимались такие решения.
Мне лично тревожно.
Наверное, все-таки адресовать вопрос специалистов по безопасности. Вот, видимо, какие-то есть другие предложения или другие меры, которые должны позволить вот все-таки это обеспечить.
Игорь Георгиевич, в завершении, наверное, вот именно первоначального только блок, связанного вот непосредственно с презентацией, а насколько, на ваш взгляд, Вестов получила, приобрела фигура Грефа самого? Или, может быть, наоборот, потеряла? Вот оцените, как он смотрелся, как он говорил. Потому что я видел мнение, что вот этих всех Биланов, Валерию, кто там еще был, Боярских, можно было бы спокойно убрать, оставить одного Грефа с тезисами. И вот видел, что его хвалили. Вот самого достаточно противоречивые, размытые впечатления, не могу сказать. Вот вы что скажете?
Ну, я с вами соглашусь, что Греф достаточно самодостаточная фигура, и, в общем-то, действительно, не потому, что его Тинькофф предложил в премьеры, он давно и прочно является, ну, известным в стране и, скажем так, менеджером, топ-менеджером, да, управленцем и политиком, и, в общем-то, я могу только присоединиться к тому, что действительно талантливый человек, который хорошо делает свое дело. И самое главное, на самых разных постах, которые он занимал.
Министр экономики в прошлом, на секундочку, если кто забыл или не знал.
Нет, ну я же сказал.
И в политике, да, я об этом и говорю. Это весомая история, это уровень и компетенции. Это не просто там
да, безусловно.
Человек, который мимо шел и зашел.
Самое главное, опыт.
Давайте вот непосредственно к моменту перейдем, который можно посчитать. Благо вот на фоне громких объявлений, связанных и с Яндексом, и с TCS-групп, и с презентацией Сбера, можно посмотреть, как на это реагировал непосредственно рынок, потому что в случае с Яндексом есть рост. Да, поначалу он был существенно больше, но вот сейчас потихонечку к четвергу уже откатывается вниз, там прирост есть, конечно, но не такой значительный. TCS, я специально обратил внимание, это, собственно, Тинькофф входит в этот конгломерат, вернулись к понедельничным отметкам. Сбер потихоньку пока прибавил, но не совсем много. Но, тем не менее, вот насколько можно говорить, что сегодня биржа вот так вот управляется презентациями, объявлениями, громкими анонсами, а реальные вещи тоже ли важны? Вот что здесь более важно, потому что многие только для себя открывают вот этот мир инвестиций, роста акций, к этому тихонечко подталкивают некоторые банки, некоторые финансовые организации, и хочется с этим знакомиться.
Ну, я скажу так, что, конечно, я бы сейчас не ориентировался на биржевые показатели, ну, хотя бы в силу того, что, да, вот эта презентация, это же не что-то такое необычное, про которое никто не знал, да, то есть это знали, и как бы все эти процессы, да, они просто сегодня, ну, были, так сказать, так торжественно представлены, да, а все-таки рынок резко, и, скажем так, экономически обоснованно реагируют на какие-то внезапные события, да, которых никто не ожидал. И тогда кто-то падает, кто-то, наоборот, растет. То есть здесь, вот, на мой взгляд, идет сейчас обычная коррекция. Да, там, произошла презентация, что-то выросло, потом люди успокоились, эти индексы начали падать. Поэтому я не вижу никаких сейчас особых оснований для серьезной динамики вот этих акций.
Другое дело, что вот если посмотреть, как за океаном, да, те или иные презентации чего-то ждали, анонсировали, объявляли о планах, я об одной крупной компании, и ничего не случилось, и акции сразу резко упали. Здесь, по крайней мере, Сбербанк ничего такого не обещал, да, такого сенсационного, да, чего выполнить нельзя.
Ну, вот ровно то, что я сказал.
То это просто деловая презентация.
Вот неожиданность, как, да. Когда это что-то неожиданно. А здесь это все было достаточно предсказуемо.
И вот, Юрий, а может быть, практически опять же опыт. Специалисты, те, которые увлекаются, могли бы вот этим воспользоваться, вот этим небольшим, пусть небольшим, но тем не менее скачком в акциях, и каким-то образом серьезно о себе заявить? Или нужно быть намного в теме и владеть вот этой запрещенной инсайдерской информацией? Потому что скачок-то был у Яндекса, как минимум, если у человека есть активы, на этом можно было очень серьезно, соответственно, тут купил, там продал, вот этот момент, насколько мог сработать, насколько он сегодня в России, в принципе, уместен?
Не, ну, конечно, специалисты будут пользоваться любой возможностью. И если он специалист, он такую возможность увидит и использует. В этом нет сомнений.
И потом сегодня, да, корпоративные новости, не только внешний позитив, внутренний позитив, но и те самые вещи, которые фундаментально рулят рынком, я имею в виду валюту, мы об этом чуть позже поговорим. Маленький
обязательно
анонс.
Но давай сначала еще немножечко останемся в области вот этих IT-гигантов, благо про Mail.ru пришло достаточно сложное для восприятия информации, были размещены бонды для привлечения 600 миллионов, то есть компания тоже хочет быть в тренде, тоже хочет быть в теме.
Она как раз размещала эти, продавалась соответственно, свои акции, по сути, ГДР, глобальные депозитарные расписки, в расчете на то, чтобы получить ликвидность для каких-то сделок, для сделок слияния поглощения. Но компании пришлось продать их с дисконтом 8,5%, и рынок последовал, собственно, за этой самой сделкой. Mail.ru падает практически на 5,5%. Насколько это грамотное решение с точки зрения рынка?
Ну, это достаточно грамотное решение, но не только для нашего рынка характерно. Вот буквально там неделю назад я комментировал похожую ситуацию на американском фондовом рынке, где тоже в силу, вот, опять же, специфики сегодняшнего момента, да, пандемии, удаленки и прочих вещей, да, начали резко расти акции IT-компаний, IT-гигантов. Да, в какой-то момент они оказались завышенными, и пошло падение, все перепугались вообще, что случилось. И это, опять же, та же самая банальная коррекция рынком определенных спекулятивных моментов или завышенных ожиданий, когда игроки понимают, что переборщили, да, идет коррекция, соответственно, идет некое падение.
Я просто к тому, что руководство Mail.ru наверняка закладывалось на вот эту самую реакцию рынка, размещая, соответственно, с дисконтом. Они понимали, что, соответственно, рынок последует к этой цене, и, соответственно, здесь уже можно дальше опять вновь покупать акции, которые скорректировались после заметного роста.
Ну, конечно, это
вновь добирать позиции,
нюансы биржевой игры.
Игорь Георгиевич, в завершении вот этой, опять же, глобальной и серьезной IT-темы, мы немножечко ее потом разовьем, но тоже хочется понимать и ваше мнение. Вот на этой неделе очень серьезно о себе заявили два вот этих потенциальных IT-гиганта. Соответственно, зелененький, связанный со Сбером, желтенький, связанный с Яндексом. Возможно ли появление какого-то третьего игрока, какой-нибудь третьей корпорации? Вот мы, в принципе, не первый день этим вопросом задаемся, хочется ваше мнение тоже знать. Может ли кто-то здесь, опять же, составить конкуренцию, то есть объединить несколько сервисов, скупить что-то, что, может быть, хорошо лежит, потому что, опять же, по всем позициям лидерство вот в этой внутри экосистемы удержать, ну, вряд ли получится. Соответственно, возможно какая-нибудь альтернатива. На ваш взгляд, кто-нибудь может включиться, вписаться, потому что вот противостояние двух экосистем уже тоже написано много, может быть, преждевременно, но тем не менее.
Ну, я бы был бы только за, я уже говорил, что я за конкуренцию, и чем эта конкуренция разнообразнее, тем нам, потребителям, наверное, это выгоднее с точки зрения цены, с точки зрения качества того продукта, товара или услуги, которую мы приобретаем. Но вот сказать, что я сейчас вижу реального там претендента, который завтра станет там третьим, да, IT-гигантом в России. Они же, мне кажется, скорее здесь может появиться что-то вот совершенно неожиданное, да, какой-то гениальный стартап, да, который разовьется быстро. Это очень быстро растущая сфера. И здесь вот именно поскольку это все связано с высокими технологиями, да, вот здесь вот такой прорыв вполне возможен, хотя мы все прекрасно знаем, да, что ну, 10% стартапа выживает, 90% погибает, да, то есть это такой рисковый бизнес, а, вот, и сказать, что я вот гарантирую так, такое, я бы не решился. Да,
а иностранцы вот, могут появиться, условно говоря, какая-нибудь китайская корпорация, какой-нибудь условный Алибаба возьмет и долю в банке в российском купит. Мы об этом тоже, опять же, в продолжении темы, можно сказать, у нас. Такая продолжающаяся ниточка в течение недели.
Не знаю, мне почему-то кажется, что вряд ли. Все-таки достаточно у нас специфический рынок, да, специфическая страна, чтобы вот иностранцы здесь могли... Хотя китайцы, почему нет, я не исключаю.
Игорь Георгиевич, давайте к серьезной, так сказать, другой тоже теме перейдем. Очень много достаточно времени у нас посвящается в эфире, и мнения самые разные звучат. Они потом все любопытные мнения обязательно фигурируют у нас в телеграм-канале «Радио Спутник», на который рекомендую, напоминаю, настаиваю, что можно и стоит подписаться. Тем не менее, не стоит за ключевым моментом этой недели, вот этим противостоянием IT-гигантов и финансовых систем, забывать о том, что пандемия, коронавирус все еще никуда не отступили, и впервые за 3 месяца количество новых случаев, заболевших коронавирусом в Москве, в частности, превысило 1000. Вот этот момент, насколько звоночек, насколько тревожно, насколько те же компании, финансовые, банки, не знаю, организации могут сейчас предупредиться и поиметь в виду, что, возможно, снова придется закрываться?
Ну, мне кажется, что это достаточно тревожный сигнал, да, несмотря на то, что и мэр Москвы, и руководитель Подмосковья, и многие другие наши государственные чиновники говорят, что нет никаких тревог и опасений, да, что опять придется уходить на дистанцию. Все-таки, если посмотреть на то, что творится в мире, и вот последнюю статистику даже по Москве, да, мы видим, что все-таки идет такая своеобразная вторая волна, да, она еще не достигла тех масштабов, которые мы видим сейчас в Западной Европе, но можно предположить, что если там это все так тревожно, то, и, в общем-то, почему это не может случиться и у нас?
А вот уже сообщение есть, Сергей Собянин, московский мэр, просит, пока не указывает, не приказывает, но просит Сберу, теперь надо говорить Сберу, Яндексу, Ростеху часть сотрудников вернуть на удаленку. Звоночек ли? Потому что, если помните, в конце августа 15-м, по-моему, числом пугали, что вот, новые ограничения.
20-м.
20-м, да. Ну вот там по-разному фигурировало. И вот, пожалуйста, Ростех, Яндекс, Сбер. В этом смысле лидеры, это как минимум лидеры информационного пространства.
Ну, здесь это вполне объяснимо, потому что как раз вот в этих компаниях, да, ну, значительная часть, на мой взгляд, работников вполне может работать удаленно. Да, есть еще целый ряд сфер современной экономики, где, в общем-то, это возможно. Но вот я по личному опыту скажу так, что когда вот была первая волна и вузы перешли на удаленку, да, с трудом, но мы, в общем-то, приспособились, и мы закончили прошлый учебный год дистанционно, без каких-либо серьезных проблем.
Ну, вот тут поэтому... вот не совсем с вами соглашусь. Многие школы вроде бы были открыты в свободном режиме, а сейчас переходят, опять же, на дистанционку и работают уже несколько недель. Опять же, в профилактическом режиме, но тем не менее есть. Игорь Георгиевич, про лекарства, про препараты от коронавируса не могу не спросить. Авиафир может поступить в продажу по цене 8000 рублей за упаковку. На ваш взгляд, вот этот тендер по ценам, сначала один был за 12300, потом началась цена на другой препарат 11, сейчас 8. Это какая-то игра или этот тендер где-то все-таки остановится?
Нет, ну понятно, что цена где-то остановится, но мне здесь кажется, что все-таки, наверное, какую-то важную роль сыграли государственные структуры, потому что понятно, что цена за 12 тысяч за упаковку в условиях России и российских зарплат, ну это, в общем-то, практически запредельная цена для абсолютного большинства населения. И тут, наверное, государство, антимонопольные службы и так далее подают какие-то сигналы производителям, и цена, как мы видим, сокращается.
Но это другие препараты, Игорь Георгиевич. Это другие препараты. Ну, в том смысле, что это непосредственно другой производитель, другая цена. 8 тысяч, на ваш взгляд, насколько будет воспринято? И где вот это может быть? Может быть. Опять же, мы прогнозируем, прогноз дело неблагодарное. Но, тем не менее, до какой отметки может снижаться?
Ну, 8 тысяч, мне тоже кажется, это...
Совсем не окончательная цена, мне кажется.
Да, сравните с пенсиями наших пенсионеров, да?
Мы про это, кстати, сегодня побеседуем чуть позже, про минимальный размер оплаты труда, как он высчитывается. Но об этом чуть позже, пока
при этом
про деньги.
Никто, разумеется, да, из производителя не расскажет о себестоимости, рентабельности работы над препаратом.
Естественно.
Здесь как раз история о том, что кто-то зарабатывает очень неплохо на всем этом, и, наверное, стоит в какой-то степени снизить эти аппетиты. Опять же, то, чем занимаются, собственно, власти и регуляторы. Мне же представляется, что вот эти цифры, ну, я не знаю, чуть ли не с потолка взяты. Вот мы вот пару дней назад раз с Алексеем обсуждали эту историю, там, 12 тысяч и все прочее. Потом тут же уже в ходе эфира...
Объяснение, которое
поступает... Этот же препарат находится уже... тем же самым гигантом, да, IT-рынка, Яндексом, поиском, я имею в виду, находится уже за 11 тысяч. Так что все очень быстро меняется.
Вот в этом смысле, Игорь Георгиевич, все-таки, если мы говорим про такие вещи, как пандемия, то есть международная проблема, как лекарство, препарат от этого, насколько здесь уместны условия рынка, то есть, ну, действительно, если берут за 10 тысяч, можно и цену ставить на 10 тысяч. Или должна быть какая-то социальная ответственность, вот что-то такое, о чем государство напомнит, или межгосударственные, или негосударственные организации?
Нет, безусловно, здесь в первую очередь, конечно, не рыночный механизм должен действовать, это пандемия. Здесь нужно понимать, что это глобальная проблема. Это вот один из тех примеров, когда беда не знает границ. Да, вот как ни закрывайся, как ни ограничивайся, все равно это, как вы видите, охватило весь мир. И, естественно, здесь прежде всего мы прекрасно знаем, да, чем заканчивались пандемии раньше, да, там, сколько народу погибло в Европе, там, от чумы в 14 веке и так далее. Вот, то есть это колоссально опасная вещь. И, конечно, здесь прежде всего социальные вопросы должны быть во главе угла, а не рынок и не прибыль.
Тем не менее, вакцина может человека, как сказать, участие в разработке вакцины может сегодня человека запустить в первые номера списка Forbes. В Китай хочется перенестись, где Джунь Шаньшань, который владеет компанией...
Как ты это выговариваешь?
Ну, я просто подготовился к эфиру.
Шаньшань.
Который руководит компанией-производителем бутилированной воды, Нонгфу. У него также есть еще разработка вакцины, можно сказать, в своем собственном резюме, и он внезапно стал вторым азиатским богачом, первым по Китаю, причем это 17-е место в списке Forbes. Уступает он только по Азии индийскому нефтянику одному. Но, тем не менее, вот очень любопытный момент, который, казалось бы, просто расшифровывать, но, тем не менее, Игорь Георгиевич, мы попросим вас это тоже пояснить. Сейчас у него порядка 59 миллиардов насчитали, и с начала года выросло на 52, то есть в начале было всего-то штук 7. И таким мелким шрифтом идет, что компания произвела как-то выход на рынок акций, то есть IPO было, грубо говоря, проведено. Только в этом секрет. Это может таким образом как-то взбаламутить и ту же биржу, и состояние, допустим, как это сказать, взаимоотношений на экономическом пространстве?
А вопрос в чем?
Вопрос в том, что только ли причина в IPO, вот этот выход на торговлю акциями, или
не
какие-то...
ждет ли жесткое падение,
да,
вот этой самой компании.
Или же действительно вода, забота о здоровье, забота об экологии, разработка вакцины может приносить деньги?
Нет, безусловно, может приносить деньги. И даже без всякой пандемии вода – это один из самых, не знаю, высоко востребованных ресурсов, да, мы просто живем в такой стране, где мы эту проблему не видим, да, но водная проблема – это проблема такого мирового характера, да, в целом ряде стран за воду ведутся войны, ни больше, ни меньше, да, то есть это жизненно важный ресурс. Поэтому, конечно, и на рынке лекарств, на рынке вакцин, пандемии тоже, конечно, будут стремиться люди заработать. Я же говорил об идеале, что даже вот в идеале, конечно, должны быть прежде всего социальные вопросы во главе угла поставлены, а не зарабатывание денег, поскольку это общая проблема. Но, безусловно, найдется гигантское количество людей, которые на этом захотят зарабатывать и уже зарабатывают.
А может это вот сойтись, грубо говоря, в одном? С одной стороны, и социальные вопросы решаются, правильные вещи делаются, а с другой стороны, это еще и деньги приносит, причем немаленькие. Возможно ли такая ситуация, где вот прагматизм сойдет с социальным взглядом на миф?
Ну, как-то вот история человечества до этого показывает, что вот трудно сочетаемые вещи. Либо социальная справедливость, либо деньги.
Угу. Давайте в завершение-то непосредственно уже про деньги, наверное, поговорим. Благо, курс евро снова в четверг скакнул выше 90 рублей. Насколько это сегодняшние реалии? На какую перспективу можно думать, что в районе этой цифры будет оставаться, опять же, данный курс? Потому что, ну, учитывая, что банковские ставки снизились, я имею в виду по депозитам, сейчас, может быть, кто-то захотел бы поиграть и на курс. Опять же, прогноз дело неблагодарный, но, тем не менее, бояться нужно ли? Какой-нибудь прогноз у вас есть в этом направлении?
Ну, прогноз заключается в простой достаточно, в том, что ничего хорошего сейчас ни нашу, ни мировую экономику в ближайшей перспективе не ждет. То есть мы погружаемся в один, наверное, из самых тяжелых экономических кризисов за последние десятилетия, а может быть даже и столетия. А вот потому что вот сейчас сошлось много таких важных факторов, показывающих и демонстрирующих то, что вот этот кризис, наверное, будет неизбежен и достаточно глубокий будет. И если сейчас эта вторая волна придет пандемии, то это только усугубит положение. Поэтому, наверное, и валютный рынок ведет себя так, как ведет. Вот, и здесь можно ждать тоже самых разных колебаний. Да, потому что вот я уверен, что европейская экономика, да, если говорить о евро, она, в общем-то, одна из самых уязвимых с точки зрения.
А вот ситуация с вакциной, с препаратом каким-то образом может сейчас повлиять на курс валюты страны, которая так или иначе эту вакцину или препарат разобрат? Полминутки, прошу прощения.
Да, ну, на курс валюты могут влиять очень много вещей, в том числе, естественно, ситуация с вакциной, но я не думаю, что это определяющее влияние.
Игорыч, вам спасибо огромное. Ключевые моменты этого дня разбирали в эфире подкаста «Слышали новости от Радио Спутник» вместе с Игорем Ковалевым. В студии Кирилл Гришин, Алексей Красильников. Кирилл, спасибо.
Спасибо.